Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». И сегодня в нашей студии директор исторического музея Александр Шкурко. Вопросы будут задавать Людмила Аверина и Марк Смирнов, а ведет программу Владимир Бабурин. Как всегда, в начале коротко биография нашего гостя. Александр Иванович Шкурко родился в 1937 году, и в ноябре прошлого года ему исполнилось 70 лет. Радио «Свобода» поздравляла Александра Ивановича с этим юбилеем, но я хочу присоединиться и лично это тоже сделать и поздравить и с государственными наградами, в том числе орденом Почетного легиона. Вот я петличку, в петличке вижу.
Спасибо вам большое за поздравление.
В 60-м году закончил кафедру археологии МГУ, в 75-м защитил диссертацию по проблеме скифского искусства, с 64-го работает в Государственном историческом музее, с 92-го года его директор. Административная работа, можно даже сказать, номенклатурная, 82-92 год, Александр Шкурко был заместителем министра культуры Российской Федерации. 2003 год, лауреат государственной премии, и в том же году орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Это не единственная награда, про орден Почетного легиона я уже упоминал. Почетный член Российской академии художеств и почетный профессор МГУ имени Ломоносова. Что-то хотите добавить? Может быть, я что-то пропустил?
Достаточно, я думаю, да.
Тогда мой первый вопрос. Почти 70 лет шпили на крыше исторического музея были пустыми. И львы, может быть, кто-то из наших слушателей не знает, а это символ династии Романов, вернулись тогда совсем недавно и вернулись, в общем, в том числе и благодаря усилиям нашего сегодняшнего гостя. А вот что интересно. Рядом кремлевские башни с рубиновыми звездами. Посередине исторический музей с романовскими львами. И с другой стороны восстановленные Иверские ворота с двуглавыми орлами. Вот такая символика в центре Москвы. Как вы сами это оцениваете?
Ну, с одной стороны, я очень рад вообще, что нам удалось в процессе длительной очень реставрации здания Государственного исторического музея, когда-то Российского императорского исторического музея, восстановить полностью весь его образ, облик, и самое главное, конечно, восстановить и водрузить на четырех главных шпилях двуглавых орлов, а на более низких башнях вот эти символы династии Романовых и львов, и единорогов. А то, что вот такое сочетание получилось, ну, я думаю, что это отражает так или иначе какие-то превратности нашего времени, я имею в виду 20 века и вот тех перемен, которые у нас с 90-х годов произошли. Так или иначе, это некие вот символы эпохи. То, что на Кремле рядом где-то сохранились звезды, у нас вот полное восстановление произошло. Ну, кстати, Иверскую часовню, Воскресенские ворота вообще восстановили после, ну, известных событий 36-го, там, 37-го года, когда они были просто взорваны, и их просто не было. Думаю, что это вот все определенная такая символика.
Знаете, мне это всегда напоминает тот вариант гимна, который предлагал Владимир Николаевич Войнович. И, вот, к сожалению, ныне покойный депутат Сергей Ешенков представлял его в Государственной Думе под флагом трехцветным, с орлом двухголовым и гимном советским «Шагаем в разброд».
Не знаю, в разброд или нет, я в данном случае воспринимаю чисто памятниковечески, если хотите, да. Сейчас уж мы свою миссию выполнили.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Исторический музей, он объединяет сейчас все музеи, то есть музей революции, музей непосредственно исторический.
Нет, музей революции, это старое название, сейчас он называется музей современной истории, это совершенно самостоятельный музей. Мы в данном случае включили как бы в свою структуру коллекций ликвидированный музей Ленина или Центральный музей Владимира Ленина. И, к счастью, для нас, я имею в виду для какого-то развития музея, нам, ну, 3 года назад передали издание вот бывшего музея Ленина, или когда-то это Московской городской думы здание само по себе. К нам также относятся в качестве наших филиалов, ну, такие выдающиеся памятники, на мой взгляд, символы тоже России, как Покровский собор или чаще называют храм Василия Блаженного на Красной площади, и Новодевичий монастырь, вот ансамбль Новодевичьего монастыря.
А не было бы рациональнее все-таки действительно все объединить под вашей эгидой? История, она есть история, и любой период, он относится к истории.
Знаете, вот с музеями, я считаю, нужно проявлять какую-то осторожность вообще в управленческих решениях. Была уже эпоха 20-х, 30-х годов, когда и объединяли, и ликвидировали музеи, и проводили так называемую перепрофилизацию коллекций. То есть считалось, что у кого-то коллекция неправильная, не соответствует этому музею, отдавали в другие музеи. Ну, я уж не говорю о других совершенно событиях, связанных с продажей просто там на антикварном рынке, там, ну, известных, так сказать, произведений там, из Эрмитаж, да и из нашего тоже музея, скажем. Поэтому я, например, не сторонник вот этих вот слияний, вот сейчас, может быть, искусственных. Дело в том, что у каждого музея есть своя история. Есть свой коллектив, есть своя коллекция, которая сформировалась. Есть, если хотите, своя концепция как бы жизни. Я сейчас не говорю за музеи современной истории, а за исторические музеи. И каждое объединение – довольно болезненная вещь. То, что, скажем, должен был исчезнуть Центральный музей Ленина, но он изжил себя просто, он не мог существовать уже в 90-е годы. Поэтому судьба его так или иначе решалась. И то, что здание, оно рядом с нами, это здание бывшей Московской городской думы. Еще в 1912 году уже мои далекие там предшественники, князь Щербатов, был третий директор, ставил вопрос о том, чтобы передать это здание историческому музею, уже это было основанием. А коллекция все равно, хотя в ней оказалось, конечно, очень много, ну, скажем так, материалов, не имеющих никакой исторической ценности, но определенная часть, там и живописная, и скульптурная, и мемориальная, она должна была войти в музейный фонд, и в данном случае логично, что она получилась у нас. Но вообще, знаете, вот порой ведь не по идеологическим соображениям это происходит, а даже по чисто финансовым. Вот у Минфина, ну, не помню, лет там, может быть, 6-7 назад, была тоже такая идея, это называлось оптимизация расходов, присоединить к историческому музею музей-заповедник Куликово поле, до которого от нас 330 километров, музей-заповедник Бородинское поле, ну, до которого там 126 километров. Ну, и выгода-то была бы финансовая очень небольшая с точки зрения, ну, что не три директора, а один директор, да, в бухгалтерии там, я не знаю, не 25 человек коллективно там, а, ну, 17 там получилось бы. Но, с другой стороны, представьте себе ездить с Красной площади на Куликово поле, туда и обратно, ну, по любым делам. А музей – это же единый хозяйственный организм. Поэтому здесь я проявляю осторожность вот в таких предложениях, объединений, соединений.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии директор Государственного исторического музея Александр Шкурко, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Людмила Аверина и Марк Смирнов. Пожалуйста, Марк, ваш вопрос.
Ну вот здесь уже говорилось о том, что исторический музей находится как бы в таком архитектурном ансамбле. С одной стороны Кремль, с другой стороны бывшая Московская городская дума. И понятно, что это уже как бы отражение самых разных эпох. Звезды, двуглавые орлы, геральдика дома Романовых. Все это как бы говорит о том, что современная история, вот она такая достаточно полифоничная. И на сегодняшний день понятно, что мы не можем уже ограничить, скажем, нашу историю теми материалами той экспозиции исторического музея, которая была как бы изначально заложена в его концепцию еще отцами основателями, так сказать. И понятно, что вот эта современная история, она вот требует самых разных теперь продолжений, разных эпох, в частности, ну, скажем, это понятные годы революции, гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны, потом индустриализации, и, не знаю, ну, в общем, даже вплоть до горбачевских времен. Вот эта вот как бы концепция, она как-то будет в вашем музее, найдет ли она какое-то применение, вот отражение?
Вы знаете, вы задали самый сложный вопрос для понимания концепции развития исторического музея. С одной стороны, совершенно справедливо, что история не может остановиться на каком-то рубеже, тем более история так или иначе одной страны, одного этноса, там многонационального, там российского народа. И то, что наши отцы-основатели построили здание, это очень существенный момент для нас, чисто практически. Они построили здание, которое должно было завершаться, эпоха императора Александра III, который, собственно говоря, 27 мая 1783 года и открыл этот музей. И вот дальше есть два вопроса принципиальнейших. С одной стороны, нужен объем нового здания, который бы позволил продолжить весь этот исторический путь. А с другой стороны, конечно, нужны новые концептуальные подходы к пониманию исторического развития. Пока мы не решим первый вопрос, мы пока только теоретически во многом исходим сейчас, что надо разрабатывать основы будущей экспозиции. Но когда это будет? Пройдет ли там 10, 20, 30 лет? Понимаете, это так или иначе подходы эти, и эту работу делает такой аморфной и неактивной. В нашем музее сейчас идет постепенно сбор материалов по истории 20 века. Мы, собственно, для нас это весь 20 век получается, понимаете? Вот еще с эпохи крушения Российской империи Николая II и вот до начала, скажем, 21 века. Но активной разработки этой экспозиции мы не ведем. Есть еще один чисто прагматический, если хотите, момент. Экспозицию музейную мы же пишем не как книгу, не как учебное пособие. Мы ее вписываем в определенное архитектурное пространство. Вообще современное музееведение, если посмотреть даже на наших европейских коллег, они уже исходят из того, что надо под определенную концепцию строить определенное здание, создавать определенный архитектурный объем. Вот пространство само по себе должно отражать какую-то идеологическую концепцию. Хотя постановка-то совершенно справедливая. Нельзя оборвать, скажем, историю России.
А что, чисто финансовые вопросы препятствуют вот развитию такой концепции?
Два момента. Финансовые, само собой, это у нас кардинальный вопрос всегда. Но мы оказались вот в таком пространстве, с которого вы и начали, да? В общем-то, это заповедная территория, Красная площадь и ее вот ближайшее окружение. Здесь уже построить новое здание невозможно. Когда наши отцы-основатели, в 1872 году был основан музей, они воспользовались тем, что Московская городская дума снесла на месте нашего музея, находились старые здания аптекарского приказа. Она снесла для того, чтобы построить новое здание Московской городской думы. И поскольку сам все-таки император Александр II, особенно царевич-наследник Александр III, покровительствовали с самого начала императорскому историческому музею, то по их просьбе дума благородно подарила, можно сказать, этот участок, и был построен здание. Но сейчас давайте представим, что можно снести. ГУМ не снесешь, ну, я еще не говорю про Василия Блаженного, вот, вообще святыни, так сказать, наши, так, ну, Кремль есть, Кремль, ну, поэтому ситуация в этом смысле почти безвыходная, и вот мне-то представляется, что все-таки, может быть, музей современной истории должен как-то строиться, возникать, укрепляться, на основе, конечно, новой концепции, но параллельно с нашим музеем. Может быть, как вы и сказали, потом они должны и объединиться. Вот это такой сложный вопрос.
Честно говоря, я думал, что Марк задаст другой вопрос. Я не сказал вначале, что Марк Смирнов возглавляет издание «НГ Религии», приложение к независимой газете. Вы упомянули Покровский собор, храм Василия Блаженного и Новодевичий монастырь. Вот для меня это в первую очередь памятники архитектуры. Для значительного числа людей в России это в первую очередь культовые здания. Как сейчас складываются ваши отношения с патриархией? Они здесь, в России, бывают иногда весьма непростые. Последний скандал вокруг Рязанского Кремля достаточно хорошее тому подтверждение. Для меня всегда была большая загадка, почему в России никак не могут сделать то, что сумели сделать в Ватикане. Что да, конечно же, собор Святого Петра в Риме, в Ватикане – это главное культовое здание католиков. Это безусловно. Но одновременно это крупнейший в мире музей. И значительное число посещающих, и сам собор, и музей Ватикана, это все-таки не верующие люди, это туристы, которые ходят смотреть на памятники архитектуры и на памятники искусства. По крайней мере, наружу там противоречия не вылезают. В России же все гораздо сложнее. Почему? И как складываются ваши отношения с патриархией?
Я, во-первых, согласен с вашей постановкой вопроса и с вашим примером. Скажу, что до буквально недавнего времени, ну вот буквально 2 лет, у нас в Новодевичьем монастыре тоже возникли нормальные совершенно отношения с Московским епархиальным управлением, которое находится тоже самое на территории Новодевичьего монастыря, как некая форма совместного использования всего ансамбля. С одной стороны, действующая там Успенская церковь для прихода и прихожан, с другой стороны, Смоленский, главный собор Новодевичьего монастыря XVI века, он предоставлялся для отдельных служб по большим праздникам. Скажем, ну, в этом году около 40 таких праздников, служб прошло в Смоленском соборе. И в то же время музей, занимая ряд других там зданий, больше даже, я бы сказал, такого не церковного, а гражданского значения, потому что в монастыре были палаты для цариц и инокинь, которые по разным причинам уже попадали из кремлевского терема вот, в Новодевичьем монастыре, привилегированные совершенно, там, Ирине Годуновой строили специальные палаты там, и так далее. Так вот, в этих зданиях у нас была создана экспозиция, как раз показывающая вклад Новодевичьего монастыря в целом в российскую культуру и историю, и 2 выставочных зала и так далее. И мы, естественно, как профессионалы музейного дела, не только создали эти экспозиции, выставки, но мы и принимаем там посетителей. Причем в Новодевичьем монастыре порядка 120 тысяч – это иностранные туристы. В данном случае это не люди, приходящие на службу в православный храм, а именно интересующиеся вот такими уникальными совершенно ансамблями. Ведь он сохранился и восстановлен нами сейчас в образе 16-17 века. Это редкость для Москвы. Но вот сейчас есть постановка со стороны Русской Православной Церкви о полной передаче ансамбля Новодевичьего монастыря для использования, я не знаю, в каких уже там окончательных целях, но патриархату. Я лично убежден, что это не совсем правильное вообще позиции и подход к этому вопросу. Я думаю, что вот в таких комплексах может быть совместное сосуществование, если хотите, и даже разумное по логике своей использования ансамбля. Ну, что касается Покровского собора или храма Василия Блаженного, то здесь, я думаю, есть весомые, так сказать, основания, чтобы этот памятник оставался так или иначе в какой-то светской, культурной сфере. Ну, ведь это место, куда идут, ну, практически большая часть людей, которые приезжают в Москву на Красную площадь, чтобы взглянуть и на Кремль. Ну, не знаю, может, они там и в ГУМ зайдут, но, тем не менее, все-таки зайти в этот собор, увидеть его как, ну, уникальный совершенно памятник, всем известный, ведь, собственно, это как визитная карточка. Поэтому мне кажется, что от того, что, скажем, он бы вдруг как-то, не то, что был закрыт, конечно, он все равно будет открыт как храм там действующий, но все-таки это бы несколько ограничивало возможности для такого вот свободного посещения любых людей с разными интересами.
Но все-таки вы полагаете, что вот возможно такое управление на паритетных началах, чтобы это было и музей, и культовое здание одновременно? Ну, и вообще, почему они должны мешать друг другу?
Так нет, ну я говорю, что у нас практически в Новодевичьем монастыре это сейчас существует. Такая совместная форма.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Я хотела небольшую реплику. Я в свое время, в 80-х годах, жила в Рязанском Кремле по адресу Кремль-1, гостиница «Знати». Сейчас это здание, ну, то есть это было единственное на территории Рязанского Кремля жилой дом. Сейчас его передали церкви. Не знаю, что там происходит, но жить было там достаточно забавно, потому что перед домом у меня там какие-то раскопки вели, рядом было 2 музея, памятники стояли там, захоронения. Но думаю, что это было все-таки правильно передать музей Рязанский Кремль епархии.
А вопрос?
Сейчас, подождите. Пока вдарился вспоминание, забыла о вопросе.
Ну, вы можете прокомментировать правильно, неправильно.
Нет, я боюсь что-то здесь сказать конкретно. Я просто считаю лично, что когда речь идет о, собственно, культовых зданиях, именно о храмах, в которых была традиция службы, когда есть приход церковный, конечно, такие здания должны передаваться под настоящие культовые цели. Но вот когда речь идет об ансамблях, в которых сочетаются и здания гражданские, по сути дела, по своему функциональному назначению, и церковные непосредственно, и самое главное, есть такая уникальная совершенно архитектурно-историческая среда, которая сама по себе представляет интерес. Я думаю, что здесь возможны совместные формы использования.
Марк, у вас есть время на короткий вопрос. Александр Иванович, у вас, соответственно, короткий ответ.
Вы полагаете, что взаимоотношения церкви и музейщиков, вот они обусловлены чисто столкновением интересов, который вот обозначился, этот конфликт, когда изгоняются, скажем, реставрационные мастерские, да, когда памятники исторического значения, чем гражданского, что такое Кремль, это все-таки не монастырь, скажем, там просто собор есть действующий, есть митрополичья палата, но не более. Когда все это каким-то рескриптом иногда государство по просьбе церкви просто не думая передает. И самое главное здесь, конечно, даже не то, что в этом может быть какая-то часть справедливости восстанавливается, но какова будет судьба музейных экспонатов? Вот думает ли об этом наше общество в целом, не только музейщики, но и ученые, и государство, наконец?
До конца этот вопрос не продуман со стороны как государственного уровня отношений культуры и церкви, так и со стороны общественности. Здесь слишком много разных подходов и в научном мире, и в культурном, и в широком там общественном.
Программа «Лицом к лицу» в эфире «Радио Свобода». Александр Шкурко, директор Государственного исторического музея, отвечает на вопросы Людмилы Авериной и Марка Смирнова, ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси проходит митинг грузинской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. По последним данным Центра избиркома, Михаил Саакашвили, баллотирующийся на второй президентский срок, побеждает уже в первом туре. У него более 55% голосов. У его основного соперника, оппозиционного кандидата Ливана Гачичеладзе, около 24%. На третьем месте бизнесмен Бадри Патаркацишвили, около 7% голосов. В Багдаде жертвами взрыва, осуществленного смертником, сегодня стали 8 человек, по меньшей мере 12 ранены. Теракт был совершен во время праздничных мероприятий по случаю Дня иракской армии. В Греции произошло мощное землетрясение. О жертвах не сообщается. Сила землетрясения превышала 6 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в Афинах и других городах, в основном на юге страны. В Каспийском море вторые сутки ищут рыбаков, чьи лодки застряли во льдах. К поискам привлечена авиация, ледокольный буксир. Пропали, предположительно, 12 человек. В столице Тувы-Кизыли сгорело общежитие. Интерфакс со ссылкой на МЧС сообщает о 4 пострадавших. Около 130 человек были эвакуированы. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что его правительство сделало все для защиты оппозиционного лидера Беназир Бхутта, убитой в декабре, но она сама подвергла свою жизнь опасности. В интервью американскому телевидению Мушарраф сказал, что Бхутта находилась вне машины во время нападения 27 декабря, и за это можно винить только ее. В Ираке арестован военнослужащий по обвинению в убийстве 2 американских солдат и ранении еще 3. По сообщению командования, задержанного подозревают в связях с боевиками. Иран высылает из страны германского дипломата. Об этом сообщил сегодня представитель МИД Ирана. Он не назвал ни имени дипломата, ни привел никаких подробностей.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Александр Шкурко, директор Государственного исторического музея. Вопросы задают Людмила Аверина и Марк Смирнов. Ведет программу Владимир Бабурин. Александр Иванович, я чуть-чуть хочу отойти чисто от музейных дел и поговорить об истории, причем об истории не совсем далекой. Касались мы этой темы перед новостями в первой части, когда говорили о том, каким должен быть, каким может быть музей современной истории. Еще совсем недавно в стране, которая называлась Советский Союз, правды о прошлом боялись очень-очень-очень, не меньше, чем правды о настоящем, о том, что происходило в стране в данный момент и в данную минуту. Потом, в 90-е годы, казалось, что ситуация меняется, и меняется кардинально, меняется история. Помните, у Покровского было такое определение: история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот в 90-е годы казалось, что эту формулировку можно было бы уже и поменять, что выходила страна на такой уровень, когда история становилась политикой, опрокинутой как раз в будущее, ориентированной на будущее, и все попытки 90-х годов извлечь уроки из прошлого, казалось, были тому подтверждением. Сегодня кажется, что процесс, если не пошел вспять, то, по крайней мере, остановился, а то, что происходило в 90-е, сегодня обозначается 2 очень хлесткими словами: лихие 90-е.
Ну, вы подняли такие сложные, конечно, вопросы. Я вот, вы процитировали Покровского, а я вспомнил сейчас ходячая есть такая формулировка: непредсказуемое прошлое. Она перекликается,
да, страна,
по-моему.
Россия, да. Страна с непредсказуемым прошлым.
Было такое, да. И, к сожалению, я думаю, это имеет отношение не только к советскому времени, скажем, к коммунистической формуле там, подхода. В общем-то, история все-таки всегда была связана с господствующими идеологическими представлениями того общества, которое было заинтересовано в ней. Это мы с вами можем проследить, начиная там с первых исторических трудов, там князь Щербатова там, и так далее, Шлютеров, Карамзиных, Соловьевых и так далее, и Ключевского там тем более. Поэтому вообще отвлечься от так или иначе понимания того, что современный мир влияет на отношение к прошлому, невозможно. Это как бы, ну, у нас было вот в 90-е годы некое такое внутреннее раскрепощение от оков, которые были там, естественно, в советское время, и желание понимать, что есть некая объективность, не зависящая вообще ни от чего. Но в данном случае мы все люди, так или иначе, живущие в свое время и отсюда испытывающие на себе это влияние. Это общая моя постановка, если хотите. А что касается отношения вообще к прошлой истории, то для нас, вот в музее, я имею в виду, непосредственно для историков, которые работают здесь, это прежде всего был очень сложный процесс освобождения вот этих старых предрассудков, если хотите, вот, от штампов, стандартов, вот той марксистско-ленинской формационной модели понимания развития общества. Раз. Второе. Значит, мы все-таки восстановили не просто белые пятна в истории, но мы восстановили справедливость. То есть мы восстановили, так или иначе, всесословный подход к пониманию вот конкретных проявлений в событиях, в людях исторического процесса. Вот, мы значительно, это для нас было очень важно, мы выровняли тот крен, который был раньше у нас в политику, в политическую сторону истории, независимо от того, шла речь о Средневековье там, или, скажем, о новом времени, в сторону представления культуры. Причем культуры не только в классической ее форме, но, скажем, в формах бытовой культуры. То, что совершенно было исключено, скажем, вот в те советские времена, пускай мы не полностью, может быть, это сейчас сделали в наших экспозициях, но, тем не менее, по крайней мере, в выставочной деятельности мы сейчас столько вопросов бытовой, прикладной, что ли, культуры подняли, которых раньше у нас просто не было. И в целом, я думаю, что мы так или иначе выровняли у нашего посетителя представление о какой-то полноте истории прошлого. А то, что мы всегда так или иначе имеем собственные ограничения, видимо, в подходе, ну, это, думаю, что это вообще закономерность. Ну, и дань времени, потому что все время освобождаемся.
Нет, я понимаю, ведь именно марксистские историки пошли на самое такое беспрецедентное, на самую беспрецедентную подмену понятий, заменив историю правдой о прошлом. Они так это называли. Правда о прошлом. Причем правда здесь, скорее всего, наверное, была не истина, а вот название главной коммунистической газеты. Я вот к чему. Ведь биологу в голову не придет, например, сказать, что вот давайте-ка займемся наукой правды о цветах, если есть наука ботаника. А история легко подменялась правдой о прошлом. А правда вот своя была для каждого времени.
Для каждого времени, видимо, есть некое понимание правды, да.
Людмила, а когда-нибудь будет истина вместо правды?
Если применительно к пониманию истории, каждая эпоха будет иметь свою правду. Я вот лично полагаю так.
Марк Смирнов.
Вот мне интересно, как сегодня музееведение, вообще историки, музейщики, как они как-то усваивают западные идеи, ну, скажем, историософии, такие известные, как, скажем, Марк Блок. Вот эти все именно такие философские подходы к истории, они как-то имеют какое-то вот отношение уже к нашим сегодняшним попыткам трактовать историю, изучать историю и представлять ее в музейных экспозициях?
К пониманию истории, несомненно. Сейчас вся полнота вот представлений о подходах к оценкам исторических явлений и событий, она уже известна и применяется. Что касается музейной экспозиции, здесь немножко сложнее, конечно, потому что она более конкретная. И философские вопросы, вообще-то говоря, в музейных экспозициях, тем более чисто исторических, ну, как-то мало проявляются. К сожалению, и не потому, что там отвергается, не принимается эта философия, а потому что выразить абстрактные идеи через конкретные совершенно экспонаты чрезвычайно сложно.
А что касается Марка Блока, я думаю, насколько я помню, еще при коммунистах в серии «Памятники философской мысли» была издана.
Исторической.
«Памятники исторической мысли», не философской, ну, неважно. Вот. Но в хорошей серии, в академии было сделано действительно академическое издание, как мне кажется, там, ну, несколько тысяч специалистов прочитали, еще несколько тысяч любопытствующих, и на этом все закончилось. Людмила Ильина, пожалуйста.
В свое время исторический музей вел большие археологические раскопки. Там. Сейчас есть возможность проводить их?
Ну, я даже думаю, что мы не менее широкие по географии раскопки ведем, чем они там проводились, ну, скажем, в 60-е, 70-е годы, вы, наверное, это время имеете в виду, да? Вот, у нас сейчас работает 13 экспедиций археологических. И работают они от, так сказать, северных районов и до, там, Прикубани, скажем, Краснодарского края. Ну, в основном, больше, конечно, в центральной части России. Но вопрос в другом. Все они, в общем-то, небольшие по количеству сотрудников и по масштабу раскопок. Это чисто финансовый вопрос. То есть просто на это средств не хватает. А так мы охватываем довольно большую территорию исследований, кроме Сибири. Но на Сибирь тем более средств не хватает.
А спонсоры находятся?
Ну, к сожалению, видимо, мы просто плохо с ними работаем. Очень мало. очень мало. Ну, у нас есть сотрудничество, там, скажем, с немецким археологическим обществом и институтом. Ну, в общем, ограниченное все-таки.
Александр Иванович, в прошлом году, с августа по сентябрь, в вашем музее проходила выставка «Нонконформисты на Красной площади». В общем, достаточно неожиданно для многих была выставка для исторического музея, потому что действительно искусство андеграунда достаточно знаковое для советского периода. Но, как мне кажется, не только для советского, потому что андеграунд – это одна из форм культурного диссидентства, вот как говорил Андрей Данович Синявский, что у него с советской властью были исключительно стилистические разногласия, что не спасло его от нескольких лет лагеря. И вот я когда был на этой выставке, после нее вышел, я подумал, что, ну, наверное, все-таки на какие-то неприятности господа из исторического музея нарвутся, потому что диссидентство, она штука достаточно универсальная. Универсальная в том смысле, что оно не подходит никакой власти. Вообще никакой. Вот я вам как... Вот вспомните, насколько современно вдруг сейчас звучат песни Александра Галича. Вот я вам как историку известные песни процитирую, да, и сказано «было недаром». И, скажем, чтоб кончилась смута каким-то хазаром, какой-то Олег за что-то отмстил почему-то. Почему вы сделали эту выставку?
Вот вы задавали мне, или Марк, извините, да, вопрос о том, как мы, так сказать, все-таки реагируем на современное время, на его будущее представление в экспозициях. Скорее, все-таки поэтому, потому что нонконформисты, андеграунд, который, я с вами согласен, это одна из форм, так или иначе, диссидентства, ну, в широком эстетическом смысле, это часть все равно культуры вот, второй половины XX века, это часть проявления вот этих новых подходов совершенно и влияния, тут и взаимодействия с Западом, от которых будущая экспозиция исторического музея, я надеюсь, когда-то она будет, никуда не уйдет. И в этом смысле мы немножко для себя исследовали этот процесс, и я думаю, что не так уж плохо и представили его на выставке. Во всяком случае, ну, было достаточно много посетителей, и мы удовлетворены этим. Мы завязали знакомство с рядом художников, уже ветеранов, конечно, того вот движения. Мы получили в подарок... по-моему, даже одну или две картины у нас, к сожалению, со средствами для закупок, в общем, сложно очень. Поэтому здесь несколько было целей, которые мы удовлетворили для себя.
Людмила Аверина, пожалуйста.
А власти как отреагировали на данные выставки?
Вы знаете, со стороны власти я никаких не услышал здесь выражений. В прессе по-разному были оценки. Была, по-моему, одна статья, в которой говорилось о том, что вот мы не в духе времени вроде выступили, и, так сказать, это...
Да. Вот совершенно, согласен, совершенно не в духе времени.
Да, вроде как забыли, в какое время мы живем, что не в 90-х годах, вот а уже в 21 веке. Ну, это, по-моему, одно только было такое вот... выступление, да.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии директор Государственного исторического музея Александр Шкурко, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Людмила Аверина и Марк Смирнов. Пожалуйста, Марк, ваш вопрос.
Мне пришлось побывать на выставке в историческом музее, которая была посвящена манифесту императора Николая II о свободе вероисповедания, свободе совести, то есть 1905 год. И выставка во многом была посвящена истории современного 20 века старообрядчества, которое, конечно, с этим манифестом как бы получило право на существование законное в Российской империи. Вот этот пример вот такого взаимодействия с русской православной старообрядческой церковью, вообще интерес как бы к духовной истории, он вот такой спорадический, случайно это произошло, или у вас в планах музея существует какая-то более или менее вот четкая концепция развития и этой направленности?
Не скажу, что четкая концепция, но как одно из направлений в нашей выставочной деятельности, ну и, можно сказать, и в научной деятельности, история русской церкви как православной, так и старообрядческой, входит вот в спектр нашего внимания. И это не единственная выставка, которая у нас была. Правда, больше у нас было вот в Новодевичьем монастыре, в залах, где мы целиком только перешли на историко-церковную проблематику. Вот несколько выставок мы провели. И ну, вот буквально сейчас размышляем, потому что нам хочется как-то быть тоже не просто, не поймите меня, конъюнктурно, а просто в ногу со временем как-то идти. Вот проводятся дни славянской письменности и культуры. Все-таки такой праздник, чисто духовный, я бы сказал даже. Сейчас просто церковь во главе этого праздника стоит, хотя там Министерство культуры то же самое. Вот мы сейчас формируем заявку на выставку, которая может быть приурочена к Дню славянской письменности и культуры. В данном случае, видимо, она будет посвящена вообще псалтыри и ее месту и во всей церковной идеологии, начиная, так сказать, от Библии и до нашего времени. Так что мы так или иначе, вот такие какие-то события современной жизни и юбилейные даты будем отмечать. Ну вот мы только что выпустили, на мой взгляд, очень популярную теперь уже и интересную книжечку «28 чудес святого Василия Блаженного». В этом году отмечалось 450, ну, церковью отмечалось, 450 лет представления святого Василия Блаженного. Ну, в Покровском соборе, как вы знаете, есть предел же Василия Блаженного и захоронение рака его. Там патриарх отслужил службу, а мы со своей стороны собрали небольшую конференцию. Причем у нас были ученые, представители, так сказать, церковной и светской науки из 5 городов российских. И вот в связи с ней выпустили этот сборник, воспроизводящий уже традицию этих чудес 18 века вместе с миниатюрами. Это я привожу как пример того, что мы эту тему будем и дальше поддерживать у себя. Вот только что сегодня я вернулся из Свято-Данилова монастыря, из отдела внешних церковных связей, где проявляется инициатива о проведении выставки, посвященной тысячелетию русского, православного в данном случае, паломничества. И хотя эта тема сложная, не потому что...
Имеется в виду на Святую Землю.
На Святую Землю прежде всего, но кроме того, все-таки возникли же и российские святые, так сказать, места, куда тоже паломничество было, в Илам там и так далее. Будем тоже, наверное, сотрудничать здесь и с церковными организациями, и в 2009 году такую выставку, надеюсь, сделаем.
Я бы хотел закончить тему, или продолжить тему истории диссидентства среди историков в Советском Союзе. Тоже были свои диссиденты. Это один, наверное, из самых известных. Это, к сожалению, ныне покойный Александр Некрич. В самой знаменитой своей книге, написанной совместно с профессором Сорбонны Михаилом Геллером, он написал, что учета факторов географии, климата, национальных черт, урбанизации, демографии и так далее – оказывается недостаточным при изучении истории советского государства. Потому что специфическая особенность тотального воздействия правящей партии на все области жизни в никогда в прошлом неизвестных размерах определила характер всех советских людей. Это тотальное воздействие исказило ход всех процессов, присущих современному обществу. Сегодня эти слова, чем дальше, тем современнее звучат, а это меня на самом деле очень пугает. Вот как вы полагаете, почему так легко в начале этого века российское общество отказалось от свободы, от самого понятия свободы? Может быть, потому что не свобода — это понятие очень емкое и тоже достаточно универсальное, потому что для одних современная несвобода – это вполне благостные воспоминания о героическом прошлом. Для других, напротив, современная несвобода – это страх перед будущим, и они уходят вот в эту несвободу. А, наконец, для третьих – это просто-напросто попытка либо удержать власть, либо ее захватить. Что вы по этому поводу скажете?
Что касается уже вопроса о свободе и власти, тем более современной, мне трудно, честно говоря, высказывать какое-то авторитетное тут или профессиональное мнение. Что касается свободы в выборе для посетителя, для историка, для музейного работника, выбора своей темы исторической, выбора трактовки этой темы, отражения ее, я бы не сказал, что в настоящий момент произошли какие-то, ну, такие предписанные сверху, по крайней мере, ну, вот если говорить о нашей системе культуры, ну, указания, предписания, и даже если, можно сказать, негласные совершенно. Вот. Ну, я не знаю, по-моему, может быть, это какое-то достоинство нашего руководителя Михаила Ефимовича Швидкова, который, по-моему, лишён здесь вот каких-то ортодоксальных и чисто конъюнктурных вот соображений. Поэтому мы не чувствуем пока вот для себя вот этого влияния. Другое дело, я, конечно, понимаю, что есть некие корректировки, если там внимательно смотреть за прессой нашей, вот в подходах тоже к пониманию свобод современных, политических. Но это несколько выходит за рамки, как говорится, моих уже интересов.
Людмила Аверина, пожалуйста.
Я думаю, последующие историки будут изучать, наверное, наш период с большим интересом. Вот. А вопрос он у меня все-таки действительно более современный. Современные научные работники, молодежь, которая приходит к вам в музей, какие темы их больше интересуют?
Мне бы легче всего было вам сразу ответить, что к нам очень мало приходит молодежи из-за, прежде всего, низкой заработной платы. Вот. Но, чтобы не быть так совершенно сразу категоричным, я вам скажу, что к нам сейчас приходит очень немногочисленная молодежь, прежде всего, для, ну, внутреннего, видимо, изучения и работы с коллекциями изобразительного искусства. У нас довольно большая коллекция изобразительного искусства. Для вот, изучения коллекции декоративно-прикладного искусства у нас тоже большие очень коллекции декоративно-прикладного искусства. То есть это некий внутренний вот, интерес людей к определенной совершенно сфере материальной, духовной культуры. И я надеюсь, что этот процесс не остановится. В противном случае у нас просто начнет кризис хранения обнаруживаться. Ну, потому что если нет хранителей, нельзя обеспечить сохранность коллекции.
Александр Иванович, можно напоследок такой более личный вопрос задать? Вы же профессиональный археолог и диссертацию защищали по древним скифам. Мне, например, сразу вспоминается фильм «Гараж», где сын большого начальника говорит, что меня больше интересует прошлое, и поэтому вот он ушел в археологию. Я не знаю, чем был обусловлен ваш выбор уйти в прошлое. Было ли это выбором таким, что хотелось в 60-е годы уйти от настоящего? Я знаю, что вы сейчас уже, ну, в силу возраста и в силу занятости археологией, ну, практически не занимаетесь. Вот как-то вы берете в руки новые находки, которые привозят из экспедиции. Мне несколько раз приходилось бывать в археологических экспедициях. Вот какое чувство? Нет ли у вас чувства досады, что не своими руками?
Да, у меня есть чувство вообще ностальгии по тем вот моим юношеским годам, конечно, экспедиционным. И с другой стороны, действительно, мне очень где-то внутренне бывает жалко, что я сам не нашел эти вещи. Вы совершенно здесь справедливы.
А все-таки почему археология?
Почему тогда? Ну, вы правы, в известной степени это была форма какого-то внутреннего предпочтения. Сначала я, когда поступил на ИСТФАК, ну, прям на первый курс, у меня еще были какие-то интересы и к современной истории, но буквально проучившись один год, и к тому же я еще сделал такой необычный для себя ход, я перешел на восточное отделение, тогда еще не было Института восточных языков, было восточное отделение, и, а там не было, значит, никакого другого, ну, места и специализации, как Китай. И столкнувшись с Китаем, ну, не знаю, вот тема, это же было вот, 50-е годы, и, может быть, и с трудностями китайского языка, но так или иначе с какой-то цивилизацией, это тоже древней. И вот тут у меня произошел какой-то внутренний переворот, и я понял, что археология – это самая лучшая сфера для, может быть, объективного и интересного вот, познания.
Спасибо. Программа «Лицом к лицу». Александр Шкурко, директор Государственного исторического музея, отвечал на вопросы Людмилы Авериной и Марка Смирнова, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вел программу Владимир Лазарев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».